В детстве наши семьи, а позже наше окружение, дают нам что-то вроде словаря. И даже не отдавая себе в этом отчета, неосознанно мы транслируем, воспроизводим ценности этого словаря, манеры, поведенческие рисунки и схемы. И есть в этом что-то, что мы с легкостью берем на вооружение. И мне кажется, что сравнение со словарем многое объясняет, потому что словарь говорит, какое слово нужно использовать, чтобы выразить тот или иной опыт. И также есть словарь для тела, который нам передается, как и словарь вербальный, словесный.
То есть, почувствовав что-то в теле, человек может сказать, а не заболеешь ли ты скоро раком, вместо того, чтобы сказать, ты мне всю жизнь испортил. А начинается все просто с некоторого телесного раздражения, да, так получается?
И да, и нет. Никогда ни в какой позиции не стоит впадать в крайности и придавать им всемогущий статус. Был целый период в развитии медицины и психологии, вплоть до... Кстати, все это было еще актуально в последние десятилетия. Я бы характеризовал это как террор психосоматики, то есть всегда находилась хорошая психологическая причина или психологическое объяснение соматическому телесному заболеванию, или наоборот. Но сегодня все-таки больше нюансов и тонкостей в этих областях. И все, наконец, признали, что есть ряд болезней, к которым психология никакого отношения не имеет. Во всяком случае, одной психотерапии будет недостаточно для того, чтобы вылечить рак. Я, кстати, был под большим впечатлением. Пару лет назад один мой приятель, работавший в другой стране психотерапевтом, и который всю свою жизнь преподавал студентам, будущим психотерапевтам, проводил тренинги. В частности, он преподавал такие дисциплины, как сознание и телесное сознание. Внезапно у него обнаружили рак. По-моему, рак кишечника. Причем на такой стадии, когда ему оставалось уже не более 3 месяца. А он ничего не чувствовал. И был практически в отчаянии, констатируя, что всю свою жизнь преподавал телесное сознание, а сам ничего не почувствовал. Есть формы болезни, которые можно и не почувствовать. Можно случайно почувствовать, обнаружить симптомы, но когда до этого доходит, порой бывает уже слишком поздно. Так что еще раз подчеркну, объект нашей работы – то, что происходит между организмом и его окружением, его средой. Это означает, что то, что имеет отношение только и исключительно к организму, совсем не то, что интересует нас. Это скорее сфера интересов врачей, биологов, физиологов. То, что имеет отношение к среде и окружению, тоже не очень нас касается. Это предмет интереса географов, демографов, историков, экологов, в конце концов. А то, что интересует нас, это то, что происходит между этими двумя. То есть процессы, процедуры, действия, события, все происходящее между двумя сторонами, вот это и есть наше пространство. Как правило, я с сомнением отношусь к специалистам, которые расширяют свои модели для того, чтобы говорить о том, что непосредственно не является их областью. Они порой используют свою теорию, обсуждая чуждую для них материю. Например, будут пользоваться психоанализом, его лексикой и подходами для анализа международных конфликтов. Для меня гносеологически это несерьезно. Мне важно не создание некой общей глобальной теории, которая станет таким мегабульоном, в котором будут вариться все ингредиенты, но уважение. То есть важно уважать, не нарушать и поддерживать сложности и нюансы, не упрощать. Такая сложность достигается не только в диалоге, но и в натяжении, в напряжении с соседними дисциплинами. Это означает, что как гештальт-терапевт я понимаю и напряжение, и конфликт, не пытаясь снять или уменьшить их, в равной степени работая со специалистами в области телесности, так же как с социологами или экологами. При этом я не пытаюсь создать теорию тела, которая работала бы только в контексте гештальт-терапии. То, что меня заботит, как я уже сказал, это то, что обозначает обоих, артикулирует их. Все то, что между, контакт, взаимодействие. Среди этого взаимодействия меня особенно увлекает система отношений между терапевтом и пациентом. Если мы расширим эту модель, какое влияние это может иметь на общество? Например, если мы развиваем терапевтическую модель, в которой, с одной стороны, есть эксперт, который, условно говоря, все знает, а с другой – пациент, априори находящийся в зависимом положении от этого всезнающего эксперта. Находясь в этой схеме, мы способствуем и в некоем роде поддерживаем определенную социальную систему, конкретную структуру общества и систему отношений между людьми. Но у нас есть и другая система, другая модель отношений с пациентом. Когда пациент говорит, а я, как терапевт, лишь изредка, говорю буквально одно слово за сеанс, то есть максимально самоустраняюсь, чтобы тот сам разобрался со своими чувствами, текстами, чтобы он говорил и выстраивал свое повествование так, как он хочет. Потому что своими вопросами, репликами, словами я подсказываю, структурирую не только его текст, но через текст и его жизнь, его прошлое и переживания этого прошлого. Это другая система взаимоотношений, которая мне импонирует. И это складывается в социальную систему, которая поддерживает автономию, возможно, даже изолированность и одиночество. Именно поэтому я забочусь о том, чтобы развивать систему терапевтических отношений, которые могли бы одновременно соблюдать, поддерживать и уважать многие, если не все, противоречивые потребности человека. Например, одновременно потребность в чувстве индивидуальности и идентичности и потребность в связях, принадлежности и солидарности. И моя нынешняя работа – это как раз размышление на тему модальности этих терапевтических отношений. Хотелось бы, чтобы эта модель стала своего рода лабораторией для исследования и развития модальности социальных отношений, которые по возможности были бы менее отчуждающими.
А что такое уважение?
Le respect, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être simplement
под уважением можно понимать много различных вещей, от и до. Например, так может выглядеть выражение моей робости, скромности, стеснительности или стыда.
Предположим,
вам кажется, что я вас очень уважаю, но на самом деле я просто робею и не осмеливаюсь действовать. Реальное уважение – это прежде всего моральные ценности. Я не хочу сказать, что психотерапия лишена всяких моральных ценностей, но мы находимся в мире, где в идеале в кабинете психотерапевта не может быть разделения на хорошо и плохо, на зло и добро. И в этой связи я бы сказал, что одинаково важно уметь как уважать, так и не уважать. Но, тем не менее, я предпочитаю другое. То, что я назвал бы уважением, это моя способность признать ваш опыт, признать и подтвердить его правильность и работоспособность, признать, что то, что вы создали, даже если это симптом, даже если это страдание, это лучшее, что вы могли сделать в данных обстоятельствах, что вы могли сделать для того, чтобы выжить. И в этой связи я чувствую невероятное уважение ко всему, что вы могли сделать и что вы сделали. И кем же я буду, если попытаюсь вырвать из вас это страдание, эту боль или эти симптомы, взамен предлагая проглотить что-то совершенно другое? Напротив, попытаться найти, понять, что вас привело к созданию этого симптома, какую задачу вы решали и как все это позволило вам выжить, вот это означает для меня уважать вас. Это и есть уважение.
А такое уважение можно воспитать в себе?
Думаю, что со стороны терапевта это требует определенных усилий. По крайней мере, этому нужно и стоит учиться. Я также думаю, что для того, чтобы научиться уважать другого, уважать в вашем понимании, непременно нужен опыт, чтобы когда-то уважали вас. Считается также, что чувство уважения к другому приходит только через уважение к себе. То есть начать нужно с себя. Но как научиться уважать себя, если до этого меня никто не уважал? Так что я убежден, что невозможно научиться уважать себя, если никто не уважал нас. Трудно придать себе значимость и ценность, если нас прежде никто не ценил. Так же, как нельзя полюбить себя, если нас никто не любил. И опять же, все эти качества, достоинства, ценности, психологические измерения и ступени нашего опыта проходят через контакт.
Ты надеешься, что если тебе удастся создать такую хорошую систему терапевтических отношений, то отношения между людьми в целом станут лучше, и вообще как-то люди станут лучше друг с другом обращаться.
Si on accepte l'idée que l'océan.
Если принять идею того, что океан состоит из капелек воды.
Но ты лично надеешься?
Если бы у меня не было этой надежды, я бы остановился в ту же секунду. В то же время я прекрасно осознаю ограниченный характер наших возможностей. Очень ограниченный.
Те, кто недостаточно смелы для того, чтобы устраивать революцию, идут психотерапевты.
Действительно, это один из видов устраивать революцию и, по крайней мере, переустраивать общество. И, безусловно, психотерапия как деятельность – это своего рода политический акт. Естественно, мы знаем, что политика бывает слишком разной. Бывает политика отчуждения, а бывает политика процветания, способствующая развитию и самореализации. Один из создателей гештальт-терапии в 60-е годы, Пол Гудман, выдвинул идею создания так называемых экологических ниш. Он предлагал создать небольшие общины численностью 200-250 человек, в которых можно было бы жить и одновременно экспериментировать, пытаясь создать качественно иной тип социальных отношений. Это всего лишь один из видов модальности. Мне кажется, в современном обществе в этом есть потребность. Но простое возвращение общинного уклада, подобного образа жизни, безусловно, было бы нарушением, извращением его идеи и этой потребности. Ведь потребность состоит не только в том, чтобы индивидууму иметь возможность утвердиться среди других, но это еще и потребность быть в связи, быть и действовать вместе, заодно.
Если сейчас так много людей, которые не могут найти свою нишу и работают на работе, которая им совсем не нравится. Как они могут найти свою сферу для самореализации?
Не знаю, как они могут найти. Путей много. Но хотелось бы, чтобы психотерапевт мог принять во внимание различные измерения опыта. А главное, помог бы разглядеть, мобилизовать, задействовать их ресурсы, их возможности. Может быть, одним из первых ресурсов должно стать их собственное понимание того, в какой мере им это нужно, насколько сильна в них эта потребность. И эту первичную работу должен проделать каждый самостоятельно, потому что ни обществу, никому другому это не нужно. И оно нас в этом не поддержит, закрывая на это, как и на многое другое, глаза.
А что такое самореализация? Как это можно определить?
Не знаю, какое определение этому дать, но, знаете, ваш вопрос заставляет меня думать вот в каком направлении. Как-то один из основателей гештальт-терапии, Пол Гудман, о котором мы уже говорили, и настроенный, кстати, не самым оптимистичным образом на этот счет, сказал, по-моему, кстати, и Фрейд говорил что-то в этом роде, психотерапия пытается сделать человека более осознающим, более осознанным, но это не обязательно означает более счастливым, скорее наоборот, более несчастным. Возвращаясь к вашему вопросу о самореализации, скажу так. Когда я нахожусь сам с собой, один в моей комнате, я не думаю о самореализации. Вроде бы ни к чему. Зачем? То есть мне кажется, что вопрос о самореализации связан с модальностью контакта с людьми, которые меня окружают. Будь то семья, друзья, коллеги, пациенты, студенты. Мы все друг для друга своего рода шкала, мера развития. И когда я вижу, что они развивают свои способности, творческую адаптацию, систему приспособления, то понимаю, что могу развить и свои собственные возможности. Но я бы не говорил, что я реализован. Я просто радостен. Мне не нужно это чувство, когда я один, сам с собой. Ну, разве что только по инерции в первые несколько секунд.
Тогда почему всего на несколько секунд?
Здесь, конечно, речь уже не о самореализации, а исключительно о чувстве радости и счастья. Но это тоже не может длиться долго. Знаете, меня иногда беспокоит, когда я вижу тысячи психологических журналов, в которых как раз очень много говорится о самореализации, личностном росте, развитии, что практически является прекрасным коммерческим трюком очень многих техник. Так вот там это всегда в перспективе индивидуалистской, в рамках индивидуальных представлений. А что это? В чистом виде культура нарциссизма. Одним словом, я не согласен с этим.
А что в таком случае вы предлагаете?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut, dans la relation thérapeutique, à la fois travailler la dimension de
l'individu. Это то, о чем я говорил чуть раньше, когда в терапевтических отношениях хорошо бы сочетать измерение индивидуального и в то же время не забывать об измерениях, в которых существенную роль играют связи и чувство принадлежности. И в этом смысле я считаю, что гештальт, а я все-таки знаю немало других психотерапевтических подходов, и многими из них занимался и практиковал.
Гештальт-терапия – это инструмент эксепционнел на этом уровне. Parce que dans le,
так вот, я нахожу, что гештальт-терапия – это исключительный, особенный инструмент. Потому что в один и тот же момент работы ее интенсивность лишь может варьироваться, ясно, да? Но в один и тот же момент мы работаем одновременно над первой дифференциацией, различием, разделением и над индивидуальностью человека. В то же самое время мы проживаем, осваиваем опыт и пытаемся понять, что же такое другой. Это было второе. И третье, мы работаем над тем, что же происходит в этом контакте с другим, что происходит между обоими. И для меня эти три измерения являются базовыми, фундаментальными.
Au départ, on était parti sur la question du corps. Si on regarde la question du corps uniquement de manière isolée.
Продолжая начатый нами разговор, если рассматривать тело изолированно, это означает, что нужно будет работать изолированно над вопросами индивидуализации, над вопросами отделения. И таким образом, в какой-то степени мы будем поощрять и способствовать дальнейшему развитию нарциссизма. Кристофер Лаш в своей известной книге о культуре нарциссизма как раз и показал, как сами психотерапевты способствовали этому, показал их вклад в культуру индивидуализма и нарциссизма. Конечно, многие специфические симптомы 20 века, как раз такие, как нарциссизм, пограничный синдром и прочее, типичны для индивидуалистской культуры.
Индивидуалистская культура – это когда человек считает, что он может все сам.
Oui. Et que les magazines aussi,
да, конечно. О том и речь, что общество и бизнес, журналы и медиа всячески наперебой поощряют личностный рост, развитие, самореализацию, в ущерб таким ценностям человека, как взаимная поддержка, ответственность и солидарность. Я работал в Черной Африке. Немного, но тем не менее. И если там работать с этой индивидуалистской гипотезой и в этой индивидуалистской перспективе, то мы очень быстро окажемся за бортом. И тогда я был вынужден научиться задавать вопросы по-другому. Когда есть проблема, что обычно вы делаете в деревне? Потому что когда возникает проблема, это касается всех, всей деревни. И если я оттуда выдергиваю одного и рассматриваю его изолированно, это теряет всякий смысл. Потому что симптом каждый раз привязан к контакту, к жизни всей общины. И я вынужден был приспосабливаться к этому.
А есть люди, которые безнадежны для психотерапии, даже для гештальт-терапии, или каждому может пригодиться?
Je sais pas si ça peut être utile pour tout le monde. Parce que je crois qu'il
faut... Не знаю, может ли это быть полезным для всех, потому что, мне кажется, все должно идти от желания. И я не уверен, что любой человек способен проделать работу над собой и над собой в отношениях с другими. И я не знаю, не готов сказать, где и какие границы, какие пределы у гештальт-терапии как метода. Но зато понемногу начинаю понимать свои собственные границы. И с какого рода людьми я не могу работать. Я не могу это рассматривать как лимиты гештальт-терапии, но скорее как мои собственные пределы.
Как в гештальте изменилась концепция другого со времен Жан-Поль Сартра и его пьесы «Ад – это другие»?
Жан-Поль Сартр a aussi écrit dans son journal qu'il était catastrophé de la manière dont on avait
Жан-Поль Сартр также написал в своем дневнике, что он был подавлен и уничтожен тем, как эту фразу поняли.
Sa formulation exacte présente à l'esprit.
Я не помню точную формулировку этой фразы, но мне кажется, что примерно это звучало как-то так.
Oui, l'enfer, c'est les autres.
Да, ад – это другие.
Parce que les autres, quand ils sont pas là,
потому что другие, когда их нет,
c'est l'enfer.
Это ад.
Et je crois qu'on a compris exactement le
contraire. Donc,
d'une certaine manière, il soulignait que...
И вот таким образом он подчеркнул, что ад – это наша зависимость от других. Интересно, как понятие «другое» эволюционировало в этом словаре.
Oui, oui. Mais je crois que c'est toute une évolution sociale liée.
Да, я думаю, что это связано с социальной эволюцией в целом.
Постромантика, à la modernité.
С атмосферой постромантизма и модернизма, когда потихоньку, шаг за шагом, мы перешли от понятия общины к представлениям о гражданстве, а затем и к понятию индивидуума.
À la notion de cité, notion de citoyen et donc d'individu. La société au XXe siècle a commencé à être définie.
Общество в 20 веке стало определять себя как конгломерат индивидуумов. Как бы вы сказали про океан, миллиард капель.
Mais c'est plus un tout.
Да, но более глобально. Как, например, могло бы быть в средние века или эпоху просвещения, накануне эпохи просвещения.
Avant le siècle des Lumières.
А свобода, это же тоже тогда такое индивидуалистическое понятие становится.
Bah, c'est pareil, elle doit être, elle
тогда
doit être,
она должна быть соотносима со свободой других.
То есть остается только свобода творческого приспособления.
Oui.
А понятие самореализации, откуда оно вообще? Оно тоже было создано психологами и психотерапевтами? Они, конечно, были не единственные, кто создавал это, но вы правы, очень способствовали этому. Что касается движения поисков самореализации, это, конечно, детище второй половины 20 века. И пик этого – наша с вами современная история. Более того, я думаю, этот процесс шел в двух направлениях. В поисках самореализации возникла современная психология, а она, в свою очередь, создавала поиски путей самореализации. Но до психологии это было в руках философов. В начале XIX века уже появлялось множество книг на тему поиска счастья, которые тоже оказывали значительное влияние на общество, формировали его сознание. Но тут самореализация подменяется счастьем.
Oui, mais c'est la
да, но одно логическое продолжение другого. Продолжение все тех же поисков. А был период, когда вместо самореализации были поиски личной жизни, бессмертия. Это все одно и то же, только называется по-разному.
На какие мысли тебя наводят посещение Москвы уже в течение почти 20 лет?
О, ну, я не люблю такие вопросы.
Давайте в заключение я вам лучше расскажу одну небольшую восточную притчу. Я ее очень люблю.
Qui appartient, qui est cité par Médarbos. J'aime beaucoup cette parabole. Qui...
Собственно, она о функции психотерапевта.
La fonction du thérapeute.
О том, для чего он вообще-то нужен.
Et de la... à quoi il sert. C'est un petit conte arabe dans lequel il y a...
Это небольшая арабская сказка, в которой отец семейства, находясь на смертном ложе, собирает троих своих сыновей для того, чтобы разделить между ними свое богатство, наследство, все, что он накопил за свою жизнь. А его богатство – это 17 верблюдов. Вот он говорит старшему, ты старший, получишь половину моих верблюдов. Среднему говорит, ты получишь треть. А третьему, младшему, говорит, что он получит 1/9.
Alors évidemment,
очевидно, что на протяжении многих месяцев и многих недель сыновья не могли решить эту задачу, потому что половину от 17 верблюдов сосчитать невозможно. 1/3 – тоже совершенный нонсенс. Ну и 1/9 от этого же числа – тоже глупость. Отец умер, а они так и не разрешили проблему им заданную. Спрашивали они у мудрецов, у математиков, никто не мог решить задачу. И однажды они встретили старого мудреца и решили спросить его. Тот ответил, не представляю, как решить эту задачу, но у меня есть верблюд, и я его вам даю.
Я не знаю, как решить эту проблему, но у меня есть верблюд, я его даю.
И вот этот последний верблюд разрешил все их метания. Теперь 18 верблюдов прекрасно делились, и старший получил свою половину, то есть 9, средний получил треть, то есть 6 верблюдов.
Le second qui reçoit Un tiers reçoit 6 chameaux,
6 будет 15, а младший 1/9, то есть двух верблюдов. Вот у нас и получилось 17.
2 chameaux.
Остался один верблюд, 18. Верблюд старого мудреца.
Il reste un. Le chameau du vieux sage.
Он сел на него и уехал. Так вот, мораль этой чудесной истории, если ее проецировать на функцию и роль психотерапевта, такова. Для того, чтобы решить проблему, обязательным условием совершенно необходимо иметь еще кого-то, иметь другого. Но в конце концов, мы понимаем, что можем обойтись и без него. То есть другой одновременно и необходим, и обходим. Такого слова не существует, но вот мы его изобрели. И мне кажется, что эта красивая и точная метафора прекрасно описывает роль психотерапевта.
Voilà.